Радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире православная радиостанция «Радонеж». У микрофона Николай Бульчук. Этот час нашего вещания откроется чтением сегодняшнего богослужебного Евангелия в среду седмицы 19 по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. В рубрике «Жития святых» мы расскажем вам о житии священномученика протоиерея Николая Казанского, одного из исповедников нового времени. Завершит этот час нашего вещания авторская программа «Час писателя» с Еленой Чудиновой. Сегодняшняя передача будет посвящена современным проблемам Российского Кавказа. Вместе с Еленой Петровной в студии гость Андрей Николаевич Савельев.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, в каждом номере православного обозрения «Радонеж» мы печатаем уже заполненную форму ПД-4 для того, чтобы вы могли удобно осуществить свое пожертвование. Если у вас есть наша газета, вы можете вырезать эту форму и оплатить в любом отделении Сбербанка. Спаси вас, Господи! В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 28-е зачало, глава 6, 46 стиха, по 7 главу 1 стих. Господь сказал: «Что зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю? Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне? А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился, и разрушение дома сего было великое. Когда он окончил все слова свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум». Недостаточно слушать, что говорит Христос, надо это исполнять. Для Господа оскорбительно, когда мы зовем Его «Господи, Господи», а сами делаем все против воли Его. Мы можем уподобляться тем, кто в час поругания Христа, пригибая колено, глумливо кланялся Ему и говорил: «Радуйся, царь иудейский». Разве не то же значит без конца обращаться к Нему: «Господи, Господи», и упорно ходить по воле сердец наших? Мы обманываем себя, если думаем, что одно слушание слов Христовых без исполнения их приведет нас на небо. Только те спасаются, кто не просто приходит ко Христу послушать Его, но научиться жить у Него по правде Божией. «Они подобны дому, построенному на камне», — говорит Христос. «Трудно бывает строительство такого дома. Требуется много усилий, чтобы положить прочное основание. Но когда пришло наводнение и наперла вода на этот дом, все труды были вознаграждены. Дом устоял, потому что его основание было надежно. Как напоминает это наводнение, которое приходит, чтобы испытать прочность того, что мы строим, о суде Божьем во времена потопа. Притча учит нас, как важно положить не ложное основание жизни. Таким единственным основанием является послушание учению Христову. О строителе этого дома сказано, что он копал, углубился. Его глубокая надежда была основана на Христе. Христос — камень всех веков, и никто не может положить иного основания. Те, кто живет так, не поколеблется во времена испытаний и гонений. Когда многие, надеющиеся на свои силы, падут, они будут твердо стоять в Господе. Они сохранят в сердцах своих мир и надежду, и радость посреди самых великих потрясений. Никакие бури не сокрушат их, потому что ноги будут стоять на камне. Исполняющие слово Христово соблюдаются силой Его, верою ко спасению, и никогда не погибнут. Тех же, кто удовлетворяется одним слушанием слова Христова и не живет по нему, скоро постигнет горькое разочарование. Они хотели избежать трудного пути. Им казалось, что слишком обременительно копать и углубляться до камня. Насколько приятнее строить на песке. Да, идти нашим собственным путем может быть легче, чем идти Христовым путем, но конец такого пути — крушение. Путь Христов надежен и для земной жизни, и для вечности. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания. Он поступает очень недальновидно, он даже не задумывается о том, во что в самом скором времени может превратиться его строительная площадка. В каждом нашем решении в жизни есть ближняя и дальняя перспектива. Блажен человек, который никогда не продает доброе будущее ради настоящего удовольствия. Блажен человек, который видит все не в свете сиюминутного успеха, а в свете вечности.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Святых. В четверг, 20 октября, Святая Церковь вспоминает священномученика Николая Казанского, пресвитера. Протоиерея Николая Казанского еще при жизни крымчане почитали святым за высоту его духовной жизни. Отец Николай не занимал высоких должностей. Время, выпавшее на его пасторскую жизнь, было особенно трудным и неблагоприятным для духовной деятельности, но его знали и любили, потому что он был истинным пастырем и душу свою полагал за овцы своя. Родился Николай Федорович Казанский в 1874 году в семье священнослужителя.
после окончания Таврической духовной семинарии женился. Вскоре, влекомый внутренним призванием, принял священный сан. Нам неизвестно о дореволюционной жизни отца Николая Казанского. Видимо, она была тихой и не особенно примечательной. Но после революции, когда волею обстоятельств от православного священнослужителя потребовался подвиг исповедничества, батюшка оказался на высоте священнического призвания. Служил отец Николай в кафедральном Александро-Невском соборе в Симферополе. При первом огненном испытании он показал себя подлинным воином Христовым в борьбе с обновленцами. Его арестовали вместе с владыкой Никодимом и группой других наиболее стойких и твердых священнослужителей. На суде отец Николай держал себя твердо и уверенно, вдохновенно отстаивая церковную позицию и объясняя несправедливость насильственного изъятия богослужебной утвари. Ему дали 3 года и отправили в Нижегородскую тюрьму вместе с другими священнослужителями Крымской епархии. Отбыв срок, протоиерей вернулся домой, но вскоре был снова арестован. Дар слова, умело используемый в общении с народом, был ненавистен безбожной власти, и священника всячески пытались запугать и заставить вести себя тихо и быть лояльным к тем беззакониям и гонениям, которые претерпевает православная церковь. Но отец Николай во всеуслышание говорит о больших неправдах, творимых в стране, обличает обновленцев, раскрывая их раскольническую деятельность, и то, что их поддерживают власти, активно направляя против православных. Органы арестовывают отца Николая Казанского и в 1927 году. Но от гонений дух воина Христова только укрепляется. По возвращении из тюрьмы священник с прежней ревностью приступил к служению. Он объединяет вокруг себя наиболее твердых и верных священнослужителей и мирян, руководит их духовной жизнью. Спокойный, приветливый, благодушный, в годы лютых гонений он пытается сохранить мир и порядок внутри церкви. Сам, постоянно пребывая в молитве и страхе Божием, научает этому и ближних. Неотступно раскрывая обновленческое прельщение, нелицеприятно говорил о воинствующем атеизме, а также о тех, кто, оставив истинную веру своих предков, потянулся к болотным огонькам сомнительных социальных переустройств. В 1933 году отца Николая снова арестовали, но через 3 месяца выпустили. Неутомимый проповедник, он стал неудобен тем, кто преследовал цель уничтожить церковь и ее служителей. Обладая христианской кротостью и подлинным смирением, он в то же время был абсолютно бесстрашен и тверд в своих взглядах. Наученный горьким опытом, священник Николай в частных беседах говорил: «Нужно терпеть, мы духовные мученики. Антихристы не спят, будьте как можно осторожней в разговорах». Но сам, когда дело касалось интересов церкви, об осторожности забывал. За каждым богослужением отец Николай призывал молиться о всех владыках, священнослужителях и мирянах, томящихся в лагерях и тюрьмах. В начале 30-х годов протоиерей Николай становится ближайшим помощником и единомышленником епископа Порфирия Гулевича. В это время отец Николай служит во Всехсвятской церкви Симферополя. С 1932 года туда устраивается на работу староста Николай Тайнов, человек безбожный, присланный властями быть соглядатаем. Он и сообщает своим хозяевам, как епископ Порфирий и священник Николай, общаясь с народом, рассказывают о гонениях на церковь и священнослужителей, о творящихся беззакониях и о помощи НКВД обновленцам. В октябре 1936 года протоиерея взяли под стражу. Начались бесконечные допросы, бессонные ночи, издевательства, имеющие одну цель — сломить подследственного и заставить его оклеветать самого себя. Но священник в свои 62 года держится бодро, на вопросы отвечает без лукавства, просто и прямо. Его обвиняют в поминовении гонимых священнослужителей во время литургии, и он это подтверждает. Его обвиняют и в том, что в беседах с верующими он говорил, что советская власть антихристова, потому что отрицает существование Бога. Протоиерей Николай без смущения и страха отвечает следователю «да». 3 января 1937 года епископ Порфирий, протоиерей Николай и другие были осуждены. Отца Николая выслали в Красноярский край на поселение в деревню Новоселово, но и там старцы не давали покоя, так как он в любых обстоятельствах отказывался снять священническую одежду. В ноябре 1937 года его снова арестовывают. Обвинения все те же — ярый тихоновец и враг советской власти. Практически после собеседования, без суда и следствия, его осуждают на 10 лет. Здоровье батюшки пошатнулось, и его поместили в колонию для инвалидов. В 1939 году он пишет жалобу начальнику управления НКВД, что его осудили без суда, и он не знает даже за что. Но это не изменило положение страдальца. Были вызваны несколько ложных свидетелей, оформлены необходимые показания, и протоиерей Николай Казанский теперь уже без грубых нарушений социалистической законности получил 10 лет. Надежды вернуться домой или хоть как-то облегчить свою участь у священника не было, и он смиренно, с благодарением Богу, погрузился в молитву и созерцание. Никому не приметный, больной, измученный, протоиерей Николай Казанский тихо почил в Усть-Вытлаге в 1942 году 20 декабря. Вы слушали житие священномученика пресвитера Николая Казанского. Память его Святая Церковь совершает 20 октября, 7 по старому стилю. Жития святых.
Идет к тому, что сказано было Христу в тот момент, когда Он явил свое сострадание и милосердие, и любовь, и божественную силу: «Уйди! Ты у нас отнимаешь земное, а небесного нам не нужно». Вспомним слово Спасителя и опомнимся. Ищите прежде Царствие Божие, и все приложится. Именно приложится, не отнимется, но найдет свое место там, где небо на земле, и будет тогда полнота.
Народ забыл Бога. Стали разрушать храмы, разорять монастыри, монахинь посылать, ссылать в концлагеря. И что получилось? Из цветущей России, которая своим благочестием освещала весь мир, теперь мы что видим? Это богатейшая страна и духовно, и материально. Мы сейчас что видим? Мы видим большой упадок. Молодежь нашу испортили, нравственность пала, семьи развалились, отсутствие страха Божия. Забыли, что есть иной мир, что душа, созданная Богом, будет вечно жить, и мы все с вами предстанем на суд Божий.
Елена Чудинова, начиная на радио «Радонеж» свою авторскую программу «Час писателя». Добрый вечер! И прежде чем я представлю моего сегодняшнего гостя, я хотела бы сделать крошечное отступление. Дело в том, что российская газета в настоящий момент проводит статистический опрос по поводу переименования станции «Войковская». И вот я хотела бы просто попросить, призвать... Нас сейчас там 46% желающих этого переименования. Ну, давайте... 5 минут ради наших царственных мучеников уделим. Может быть, я этой теме уделю следующий эфир, но голосовать надо сейчас. Я не знаю, сколько дней еще будет длиться этот опрос. Пожалуйста, сделаем это. Это легко найти в интернете, это займет у вас не более 2 минут, чтобы это имя не пятнало лицо нашего города. А сегодня я хочу представить Андрея Николаевича Савельева, который любезно согласился приехать и со мной побеседовать. Здравствуйте, Андрей Николаевич.
Здравствуйте, добрый вечер.
Андрей Николаевич, я, конечно, еще летом хотела поговорить с вами о Кавказе. Это такая тема чрезвычайно больная. Никуда мы от нее не можем уйти надолго. Но летом были одни поводы, по которым, как помнят радиослушатели, я собирала круглый стол. Сейчас уже появились другие. Итак, первый мой к вам вопрос. Насколько я знаю, вы противник отделения Кавказа, вы считаете, что это не решит наших проблем. Но в той статье вашей, которую я читала, я, к сожалению, нашла больше эмоций, нежели аргументов. Андрей Николаевич, пожалуйста, проаргументируйте вашу позицию.
Да, безусловно, я говорю даже не только о том, что это нецелесообразно, я говорю о том, что это невозможно. Это невозможно, и попытка решить проблемы Северного Кавказа таким путем, ну, они обречены на провал. Первый аргумент – граница. Границу надо прокладывать, граница огромная. Вспомним, что происходит у нас с границей с Казахстаном. Ее, по сути дела, не существует. Ну, попробуйте обустроить границу с Северным Кавказом. Это практически невозможно.
Одну секунду, Андрей Николаевич. Крошечный такой контрдовод. Но даже если границы не существует, существует деление на граждан и не граждан в этих вопросах.
Безусловно.
Тоже очень существенно.
Безусловно. Но вы видите, у нас деление на граждан и не граждан не отменяет нелегальной миграции. Да? Она проходит миллионами людей сюда, люди переселяются без всякого гражданства. Конечно, можно сказать, что надо менять политику в отношении нелегальных иммигрантов, нужно ужесточать и так далее. Но давайте исходить из реальности текущего дня, потому что если решать проблему Северного Кавказа комплексно, то, может быть, и никакая граница не понадобится. Да? Ну вот первый аргумент – это проблема с обустройством границы. Да, и у нас есть опыт фактически независимого существования Чечни с 1996 по 1999 год. Там граница охранялась, там были блокпосты и военные. Это была фактически беспрерывная война на этой границе. Беспрерывно. Я следил тогда буквально за каждым событием. И, как ни странно, тогда Кремль создал специальный сайт, на котором фиксировал все события, которые происходили в Чечне, вокруг Чечни и так далее. И там каждый день можно было видеть нападения, убийства, похищения. Один из моих достаточно близких друзей, будучи в Осетии, был тогда похищен, и его уволокли на территорию Чечни, и какими-то там правдами и неправдами оттуда вытащили. Но он провел больше, чем полгода в застенках, и потом рассказывал об этих ужасах. Вот, поэтому с границей огромные проблемы. Вторая проблема – это где ее проводить. У нас есть на Северном Кавказе Ставрополье, Краснодарский край и Ростовская область. Мы собираемся их отдавать? Я думаю, нет. Где тогда граница должна быть проведена? То есть, ну, можем, давайте говорить не о границе межгосударственной, а о границе некой особой зоны. С этим я как бы не против. То есть отделить некоторые территории, я не буду говорить Кавказа, а некоторые территории и установить на них особый режим, особый правовой режим, особое регулирование, чрезвычайное положение, это нормально. Вот давайте подумаем, где вот эти границы могут быть проведены. Я думаю, это более разумно. В этом смысле можно говорить об отделении Кавказа, но тогда это будет некорректное словосочетание. Это отделение дестабилизированных территорий. Может быть, так можно сказать.
То есть вы не такой уж и противник, я замечаю, как это может показаться.
Ну, во-первых,
вопрос только терминологии, тактики и стратегии.
Ну, во-первых, я еще в 97-м году написал книгу «Чеченский капкан» о Первой Чеченской войне в достаточных подробностях, и тогда уже призывал к тому, что если мы не победим в этой войне, в Чеченской войне, которая прекратилась, якобы прекратилась в 96-м году, то все останется следующим поколением. Так оно, собственно, и получилось. Следующая Чеченская война возникла через некоторое время, а за этот период дети тех, кто мог воевать в Первую Чеченскую, могли подрасти и прийти на Вторую Чеченскую. Да? То есть все равно осталось следующим поколением. И сейчас проблема остается следующим поколением. То есть проблему все равно надо каким-то образом решать. Потом, когда работал в Государственной Думе, вместе со своими помощниками, мы взяли свои наработки предшествующие, которые тоже там в начале 2000-х предлагали Кремлю, никто не отреагировал. Мы разработали в деталях закон о мятеже. Безусловно, он готовился под кавказскую ситуацию, конкретно под чеченскую. То есть мы рассматривали эту ситуацию как антигосударственный мятеж на территории России. И, соответственно, разработали в деталях все правовые аспекты, как с мятежом необходимо бороться. Взяли за основу некоторые разработки в нашей же компании вот, единомышленников, и этот законопроект делали. То есть вопрос не в том, чтобы закрыть глаза и забыть о том, что происходит на Кавказе и вообще с кавказскими народами, а в том, как разрешать эту проблему. На мой взгляд, территориальная уступка бандитам – это фактически капитуляция, которая, кроме того, приводит к колоссальным проблемам, связанным с границей, с русским населением, которое проживает в северокавказских республиках, с кавказским населением, которое проживает по всей Российской Федерации. Крупномасштабные депортации, известно, чем они в истории заканчиваются, и мы прекрасно это знаем по фактически проведенным депортациям русского населения из среднеазиатских, закавказских республик, из Прибалтики и так далее. То есть фактически это крах для каждой семьи, которая переселяется, даже если это переселение происходит только от одного страха, а не от того, что какие-то репрессии реально готовятся. А там были реальные репрессии. 2 миллиона выехало из Казахстана, 500 000 выехало из Таджикистана. То есть это колоссальные переселения, которые привели, конечно, к очень тяжелым социальным последствиям для вот этого переселившегося слоя. Разве наше государство кому-нибудь когда-нибудь помогало?
Никому, ни копейкой.
Никогда. Поэтому представьте себе, даже из северокавказских республик, если не затрагивать остальные территории, надо выселить как минимум 1 000 000 только русских. А ведь захотят уехать и коренные жители, потому что они не смогут жить в той ситуации, которая после этого наступит. Вот здесь как бы колоссальная нестабильность, связанная с вообще в целом этим регионом. Нестабильность и пограничная, и внутренняя, потому что возникнет, безусловно, обострение ситуации и с диаспорами, которые распространились с территории Кавказа и засеяли всю страну, прежде всего центральную Россию и крупнейшие города. Вот. Поэтому я думаю, что решать проблему надо, но несколько иными методами. И один из ключевых методов – это чрезвычайное положение, ликвидация этих республик, так называемых, ликвидация там какого-либо представительства. То есть так, как происходит с дестабилизированными территориями. Вот реально Чечня фактически оккупирована одним из бандформирований. То есть что надо делать? Надо аннулировать все статусы этой группировки. Ее начнут пожирать ее же собственные соседи. Вот это надо сделать. Но, к сожалению, у нас главная проблема не на Кавказе, не в Чечне, не в Грозном, а в Кремле.
Проблема, да. Проблема в голове. Не в руке и не в ноге. Но иногда мне кажется, что хвост виляет собакой.
Ну, если собака — это тот, кто сидит в Кремле, то, наверное, хвост у нас находится в Грозном, то, видимо, это происходит. Потому что я вот разговариваю с бизнесменами, недавно говорил с одним достаточно информированным человеком, и он мне рассказал, как происходит захват бизнеса, собственности, фактически криминальный захват, и он покрывается властями Российской Федерации, которые прямые указания дали правоохранительным органам не трогать выходцев из этих бандформирований Чечни, Дагестана, Ингушетии и так далее. И происходит просто отъем собственности и власти в стране. То есть продолжение этого самого мятежа, который возник на Северном Кавказе, формально его разгромили военными средствами, а дальше уступили все то, что было добыто силой оружия, просто отдали. Отдали даром. Ну, сейчас, и плюс еще туда колоссальные бюджетные инвестиции приходят, и вот это 35-летие Кадырова, которое он там отпраздновал, это же он праздновал на наши деньги, на бюджетные, он, там нет никакого клондайка, не добывают золото, там нефти очень немного, и она не принадлежит лично Кадырову, но тот праздник, который он там организовал под видом Дня города, это праздник на уровне там супермагната какого-нибудь там шейха эмиратского.
Царька.
Да, ну царька, у которого какие-то невероятные доходы. Как будто он живет в Саудовской Аравии и владеет там нефтеносными слоями, которые может продавать и получать колоссальные доходы. У него есть единственный доход, его клондайк, его нефтяная скважина находится в бюджете Российской Федерации, который мы все своим трудом формируем и наполняем. А кто отдал распоряжение закачивать деньги Кадырову на вот эти бессовестные акции в условиях, когда даже сам чеченский народ живет, в общем-то, не так весело, как кому-то кажется. В том числе он находится и под прессом вот этого бандитского террора, который осуществляет Рамзан Кадыров. И в хозяйственном отношении там же никто не работает, и там невозможно работать, потому что все, что ты заработаешь, завтра отнимут. Вот. И кто в Кремле дает такого рода распоряжение не трогать чеченских бандитов, которые разъезжают по всей стране, причем уже не только в Москве они появляются в Приморье, туда заезжают специальные бандгруппы, там разрешить надо какую-то ситуацию, из Центральной России выезжает чеченская группировка, приезжает, там производит свои действия кровавые, возвращаются обратно, их не трогают, и в Москве не трогают их тем более. И чем занимается руководитель московской полиции, видимо, скрежещет зубами и не может переступить через приказ, который ему отдан сверху. Поэтому вопрос для нас в том, как разрешить ситуацию с властью в Кремле, а после этого только возможно разрешать ситуацию на Кавказе. Иного варианта я, честно говоря, не вижу.
Андрей Николаевич, скажу по чести, у меня нет определенной позиции по тому, оставлять ли статус граждан, скажем так. Я не говорю сейчас о том, как проводить границы, как именно, это другой вопрос, но оставлять ли статус граждан за теми, кто живет в Чечне, или не оставлять, потому что иной раз мне просто кажется, что мы зашли в катастрофический тупик. Ну вот, в частности, поэтому я просто вам задаю вопросы не потому, что я с вами радикально не согласна, я не знаю. Я просто пытаюсь понять, есть ли какой-то выход из этого тупика вообще. Я думаю, что все, абсолютно все, сойдутся на том, что статус-кво невозможно, непереносимо и не может существовать дальше.
В этом я совершенно согласен, но с этим радикально не согласна кремлевская группировка. Она считает, что именно так и должно быть. Мы должны фактически финансировать бандформирования, которые образовались на территории Северного Кавказа. И все это продолжается уже в течение многих лет, где-то начиная с 2001-2002 года. Я понимаю эту тактику. Вот я размышляю постоянно над этим вопросом. Одна из таких острых тем для своих собственных переживаний и размышлений. Я понимаю тактику Путина. Путин считает, что бандитизм можно растворить в Русском море. То есть миллион чеченцев можно растворить в 100 миллионах русских, проживающих в Российской Федерации. Побольше там, чем 100, 120, не знаю. Но, видимо, в этом состоял замысел, что эти люди разбредутся по стране и начнут постепенно социализироваться, то есть включаться в цивилизованный бизнес, бороться за власть и принимать те правила игры, которые здесь существуют, а постепенно это будет перенесено, то есть вот эта привычка, к, может быть, не к полностью законной борьбе за собственность и власть, но хотя бы к регламентированной каким-то обычаям, будет перенесено на Северный Кавказ. Но происходит ровным счетом противоположное. Ровным счетом противоположное, и кавказский стиль жизни заражает всю Россию. То есть вот этот беспредел уголовщины, который существует на территории России, это не русская натура. Это перенесенный сюда стиль жизни вот этих горских племен, которые в свое время занимались разбоем, и это считалось предметом чести и гордости. Как же ты никого не ограбил, никого не убил, ты не вышел на большую дорогу, это просто как-то даже недостойно мужчины. И вот этот стиль переносится сюда. И все 90-е он здесь существовал и продолжает существовать сейчас, может быть, в менее такой открытой форме, но, тем не менее, те, кто сталкивается с проблемами собственности и власти, обязательно встречает на пути вот таких людей, беспредельщиков, которые переняли этот кавказский стиль, псевдокавказский, в кавычках, такой вот архаичный, варварский, чудовищный, кровавый.
Андрей Николаевич, я не люблю впадать в конспирологию, но, тем не менее, иногда получается. У меня есть такая статья, называется «Население перезагрузка», в которой я рассматриваю такой вот некий конспирологический сценарий о том, что трудовые массы могут быть заменены теми, кто сейчас является не гражданами, но ввозится миллионами, потому что может жить в дрянных условиях, потом будет благодарить за то, что просто из крана вода течет. Если мы недовольны, что живем с детьми в двухкомнатной квартире, то они будут жить с 10 детьми в этой квартире и в ноги кланяться. Собственно, такое более беспроблемное население – это один как бы поток, а другой поток – это такая вот привилегированная гвардия, это кавказские граждане, которым даются особые полномочия, чтобы регулировать процесс вот, вымещения вот этого вот ненужного русского населения вот этим вот более удобным азиатским. И что объединяет этот поток? Религиозный фактор. То есть, ну да, сменим религию, пустяк вопрос за то, так сказать, как все станет с точки зрения управляющих страной, замечательно. И будем грозить по-евразийски, а точнее уже просто по-азийски, всем американским супостатам. Вот,
Распусами и жадными глазами будем смотреть на Европу,
будем смотреть,
которых у нас никогда и не было. Да?
Вот что вы скажете, я понимаю, что я, конечно, так немножко утрировала, немножко это конспирология, но как вам кажется, вот в этом здравое какое-то зерно есть?
Да, я думаю, что здесь есть здравое зерно, я тоже именно такой мысли и придерживаюсь, хотя я не вижу, что это возможно сделать, но я думаю, что люди, которые организуют у нас миграционную политику и национальную политику в целом, в том числе и политику на Северном Кавказе, это люди глубоко невежественные. Им кажется, что нечто подобное можно сделать. Или, по крайней мере, принудить русских людей жить примерно как вот таджики-переселенцы. И кланяться перед вот этой национальной гвардией, которая формируется из кавказских бандитов. Но этого не будет. Им кажется, что так можно решить проблему. То есть снизить социальные притязания русского народа, поселив рядом вот эти миллионы там, таджиков, узбеков, киргизов и так далее. Вот. Но не получается, не получается. Кроме того, сами эти переселенцы, в первом поколении они ведут себя как рабы, а во втором поколении у них уже выделяется своя собственная знать, свои собственные бандформирования по появляются. Я это вижу даже по некоторым бытовым признакам, с которыми я сам сталкиваюсь. То есть сначала, да, они живут вот в квартирах по 20 человек, там, готовы выполнять самую грязную работу, а потом у них выделяется свой собственный руководитель, который уже, он договаривается, вот вы, скажем, работодатель, он с вами будет договариваться, и он будет цену устанавливать, и сам будет платить зарплату вот этим несчастным рабам. А если что-то не в порядке, ты решишь, что вот этих рабов можно выставить за дверь, то придут не чеченские головорезы, а придут свои, уже своя выделившаяся группировка. И вот, по крайней мере, с двумя моими знакомыми так получилось. То есть нанимают таджикских работников для там, ремонта дачи или для строительства.
Нельзя нанимать таджикских работников.
Нельзя, вот, я согласен. Вот я как раз и примеры эти привожу. Вот наняли, они нахалтурили, их выгнали. Как должно быть. Они испортили строительный материал, и никто им, естественно, платить не должен. Их выгнали. Но после этого приходят люди с ножами или с кастетами. Одному пробили голову, он стал инвалидом, другого изрезали, там, в коме лежит. Вот. Поэтому, конечно, нельзя нанимать, нельзя, потому что он расплачивается, придет своей жизнью. Ну, поэтому это и говорит о том, что ничего из этого не получается. То есть мы приобретаем, русские люди, приобретаем опыт, что с этими людьми мы не можем жить вместе, мы не можем с ними вести дела. А те, кто сидят в Кремле, считают, что мы сможем с ними ужиться. Они призывают нас к толерантности, к терпимости. Что мы должны всех людей рассматривать как абсолютно одинаковых. Что русский, что приезжий, что коренной житель, что не коренной. Все должно быть для нас все равно.
Но то, что...
А нам не все равно. И ничего из этого не сделаешь. То есть подавляющему большинству не все равно. И чем больше приобретается опыт совместного жительства с вот этими приезжими инородцами, то тем больше у нас отторжение возникает. И нам вместо организованного какого-то нового рынка труда, о котором грезят олигархи и нанятые ими государственные деятели, получается этническая война. Мы переселяемся из мира социального бедствия в мир этнической войны.
Вы знаете, то, о чем вы говорите применительно к третьему поколению, я все время наблюдаю во Франции, где я часто живу, потому что там уже существует поколение людей около 30 лет, которые не проработали ни одного дня в своей жизни. Они вышибают пособие легко достаточно. На это пособие можно достаточно безбедно жить. Они прирабатывают наркоторговлей, они прирабатывают сутенерством и проституцией в зависимости там от пола. И, в общем-то, их это очень устраивает. То есть мы расплачиваемся еще и нашим завтрашним днем, конечно, безусловно.
Совершенно верно. Я думаю, что как раз переломный момент наступает сейчас, буквально вот в ближайшие года два, потому что накладывается целый комплекс различных процессов, которые говорят либо-либо. Выживет страна, умрет, начнется какие-то массовые события, которые будут потрясать наш социум. И вот в течение этих двух лет надо решить, что мы будем делать с иммигрантами, что мы будем делать с внутренними иммигрантами, что мы будем делать с этнической преступностью, с которой никто не борется, уже даже статистику перестали вести. Хотя в советское время и в 90-е годы хотя бы вели статистику по этническому бандитизму, этническим группировкам, их специализации и так далее. А сейчас нет, все равны, национальности у преступника нет, как нам рассказывают, мы точно знаем, что есть. Но вот эта кремлевская группировка, она заряжена определенным догматом. Этот догмат для страны разрушителен. И там некоторые начинают понимать, что так невозможно управлять страной. Как в свое время, в конце 80-х годов, лидеры КПСС поняли, что вот дошли до тупика, надо что-то менять. Но они так и не поняли, что надо менять, поэтому страна рухнула. И если эти люди, которые сейчас управляют нашей страной, не поймут, что нужно сделать, и начнут какие-то трансформации в неправильном направлении, страна рассыплется. Если они начнут энергично действовать, она рассыплется быстрее. Если они застабилизируют ситуацию, как она сейчас есть, она рассыплется несколько медленнее, но все равно это неизбежно. А вопрос в том, чтобы сделать иной выбор, принципиально иную догматику ввести в свою собственную голову. И тогда проблема Кавказа не становится такой неразрешимой, как нам кажется на сегодняшний день. Потому что как бы мы ни пытались придумать какую-то концепцию, какую-то собственную позицию, чтобы реагировать на ситуацию, мы все равно приходим к тому, что это вопрос государственный и должен разрешаться средствами государственного воздействия на ситуацию, а не нашими чахлыми усилиями, когда мы кого-то пытаемся агитировать. Получается, что мы должны агитировать власть, а власть заткнула уши. Что в этом случае мы должны делать? Нам приходится обращаться к гражданам и кричать уже хором. Если наш хор будет достаточно громок, тогда, может быть, за кремлевской стеной начнут что-то такое понимать.
Но пока что они даже, по-моему, не заткнули уши, а, к сожалению, переходят в наступление на собственных граждан, на титульный народ. Потому что идет несомненное ужесточение. Но, обращаясь к нашему сегодняшнему информационному поводу, в связи с которым я вот хотела услышать вас именно сейчас... Сейчас стартовала кампания «Хватит кормить Кавказ». Вот как вы эту акцию охарактеризуете?
Я думаю, что само наименование этой акции говорит о том, что это мальчишество. Это юношеский подход к политике в целом. «Хватит кормить Кавказ» – о чем идет речь? Кавказ – это не только Северный Кавказ, во-первых. Во-вторых, Кавказ – это не только чеченцы, ингуши, адыги и так далее, но это и миллионы русских. Только в республиках северокавказских живет миллион русских. Поэтому кого кормить? Давайте поконкретнее. Потом, ну, само наименование «Кавказ» – это не только территория, но и горный массив.
Но, с другой стороны, всем же понятно, о чем речь.
Нет, я думаю, что как раз вот это снимает возможность понимания, когда говорят о Кавказе в целом. Я бы сказал, что более точная формулировка была бы «хватит кормить кавказский бандитизм», да? «Хватит кормить олигархию в Кремле». Вот это мне понятно и ясно. Когда говорят «хватит кормить Кавказ», ощущение такое, что мы должны перекрыть какие-то источники поступления продовольствия, что ли, туда. Это глупость же, правильно?
То есть деньгопроводы.
Деньгопроводы, да. Поэтому
на празднование кадыровского дня рождения.
Все вопросы надо конкретизировать. А в данном случае, вот «хватит кормить Кавказ» для меня выглядит примерно так же, как «хватит кормить Гималаи».
Да, я поняла вашу позицию, спасибо. И вот другой информационный повод такой своеобразный. Никто не будет отрицать, что в России существует проблема пьянства. Тяжелая, страшная проблема. Но вот высказывается Рамзан Кадыров о том, что в России надлежит ввести сухой закон. Вот как вы бы это охарактеризовали? Только нормативно.
Нормативно. Я скажу Рамзану Кадырову, не твое собачье дело. Извините, что так грубо. Вот. Но это выслушивать нравственные наставления от человека, у которого руки по локоть в крови, я не считаю возможным. Я считаю его вором и убийцей, и место ему в тюрьме. А нравоучения он свои может, значит, оставить при себе и разбираться там со своими бандюгами, кто из них пьет, кто не пьет. То, что они не являются мусульманами и пытаются сделать вид, что достаточно не пить спиртного, и это уже определяет их как мусульман, и иногда там говорить «Аллах Акбар», да? Как раз мне вот мой друг, который был захвачен чеченцами, рассказывал о том, что это за ислам у них. Никакого там ислама, просто и в помине нет. Никто там ислама как религию не воспринимает. Это оправдание террора, больше ничего. Оправдание террора, якобы они верующие. Никакие они не верующие. И сам Рамзан Кадыров никакой не мусульманин. Вот. Поэтому его наставления не могут восприниматься ни одним приличным человеком. От кого-то другого мы можем выслушать и подумать о том, как действительно бороться с пьянством в России. Но не от кавказского бандюги, не от него.
Но, немного калькируя ход вашей мысли перед этим, скажу, что, на мой взгляд, в России надлежит бороться не с пьянством, а с бедностью. Потому что, собственно, пьянство является в очень значительной степени, на мой взгляд, не причиной, а следствием. И... Если сейчас, при том, в каком состоянии пребывает наше село, в каком состоянии пребывают наши маленькие города, если сейчас отнять у людей вот это вот последнее, что у них осталось, возможность погрузиться в какие-то грезы бессмысленные, опасные, вредные, то они будут делать из дешевых таблеток наркотики, но они не станут от этого здоровыми, потому что рабочих мест от сухого закона не прибавится. На мой взгляд, сначала рабочие места, сначала децентрализация, а потом уже борьба с пьянством, если она вообще потребуется.
Но ведь в русской традиции было так, что на село один пьяница. И нам говорили, что вот русская традиция – это пить. На самом деле традиция пить касалась одной семьи, скажем, не более того. Одна семья на село. Как эта традиция была сломана? Массовым производством дешевой водки. Это во времена Сталина было организовано, во времена Хрущева фантастический рост пьянства вместе с фантастическим ростом производства дешевого алкоголя. Дальше эту традицию продолжили спаивать страну, продолжили наши демократы, увеличив количество спиртного на душу населения колоссальным образом. Ну, просто страну топят, понимаете? Вот человек, может быть, и не пьет, а его топят просто в алкоголе. Поэтому, с одной стороны, вы правы, действительно, вопрос социальной обеспеченности, какая-то социальная перспектива отрывает людей от пьянства, от алкоголя. Но, с другой стороны, алкоголика уже не вылечить, ничем, рабочими местами его не вылечить. Его можно только изолировать, это единственное средство. И, конечно, не Кадырову заниматься этими вопросами. К сожалению, и не Путину, потому что он ничего в этом не понимает и вообще плохо понимает страну, в которой живет. Нужны какие-то другие люди, какая-то другая генерация чиновников, которые просто элементарно рассудочны, элементарно пытаются вникнуть в детали того, что происходит, детали того, что происходит на Кавказе, что происходит с русскими людьми. К сожалению, нынешняя группировка понимает только язык денег, больше ничего. И поэтому их монетарные расчеты, в конце концов, провалились, страна находится в чудовищном, катастрофическом положении. Они смотрят бухгалтерские книги, все в порядке. Все в порядке, все растет. И с народонаселением тоже все в порядке, рождаемость повысилась, как выяснилось по статистике.
Ну, да. Ну, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Андрей Николаевич, я хотела услышать ваш ответ на мои вопросы. Я его услышала. Насколько я понимаю, он таков. Рыба гниет с головы.
Ну, это же многие знают, поэтому не такая уж тайна за семью печати.
Ну, не тайна,
просто
но...
Просто хотелось бы, чтобы наши политики, те, кто пытается руководить русским движением, все-таки направляли его по верному пути, не отвлекаясь на посторонние вещи. И лозунг «Хватит кормить Кавказ» скорее замутняет понимание, чем приближает к тому, что на самом деле должно происходить в стране.
Спасибо. И последний мой вопрос, такой уже не касающийся нашей сегодняшней темы. Обычно принято считать в среде, которую волнуют проблемы титульного народа, русского народа, что национализм и монархизм – это как бы разные вещи, но, насколько я знаю, вы считаете гений злодейства. Гений злодейства – это с какой стороны посмотреть? Там, с одной гений, с другой злодейство, перебежать, и будет иначе. Mm-hmm. Вот. А вот что вы об этом скажете? Меня это тоже интересует, потому что я делаю то же самое и пребываю в некотором затруднении, а права ли я?
Легко сейчас разобъясню, как национализм с монархизмом сочетаются. Я являюсь одновременно русским националистом и монархистом. Европейского типа национализм предполагает ориентацию на социум, на общество. И, по сути дела, это национал-социализм. А на русской почве национализм должен опираться на традицию. И таким образом это должен быть национал-консерватизм. Основа традиции – это наша история, история нашей государственности, история нашей культуры, история нашей веры. И поэтому в национал-консерватизме монархические настроения с элементами, которые, может быть, как-то зачерпывают и республиканскую традицию, потому что в любом государстве сочетается и власть одного, и власть немногих, аристократия, да, и власть многих, демократия, в форме, которые у нас в России тоже существовали. Все это в национализме консервативного толка вполне сочетается, уживается, не противоречиво, наоборот, взаимодополняет одна концепция другую.
Спасибо. Я лично полностью с вами согласна и благодарна вам за формулировку. Итак, напоминаю, что сегодняшним гостем был Андрей Николаевич Савельев. Спасибо вам большое, Андрей Николаевич.
Спасибо вам. Всего хорошего.
Приходите к нам еще.
Непременно.
Это был час писателя с Еленой Чудиновой. Всего доброго. До встречи.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Ольги Павла, Анатолия, Сергия, Любови, Татьяны, Алексея, Николая, Валентины, Риты, Нины, Екатерины, Галины, Дмитрия, Олега, Протоиерея Михаила, Ефросинии, Надежды, Иулии, Александра, Елены, Александра, Екатерины, Раисы, Татьяны, Владимира, Нины, Сергия, Олеси, Алексея, Протоиерея Михаила, Иерея Игоря, Иерея Дмитрия, Нины, Елены, Ольги, Иулии, Зинаиды, Фатинии, Владислава, Алексея, Андрея, Анатолия, Натальи, Александра, Иулии, Надежды, Фатинии, Елены, Владимира, Любови, Валентина, Екатерина, Александра, Пелагии, Елены, Валерии, Надежды, Анастасии, Анны, Ольги, Анны, Любови, Любови, Михаила, Ольги, Зинаиды, Ольги, Любови, Иулии, Надежды, Романа, Ольги, Нины, Валентины, Анны, Галины, Михаила, Валерия, Алексея, Ларисы, Евгении, Вадима, Варвары, Николая, Татьяны, Ии, Татьяны, Валерия, Валерии.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем посетить православную выставку-ярмарку «Праздник Иверской иконы Божией Матери». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем на ВВЦ в павильоне 70 с 26 по 31 октября. Православная выставка «По завету князя Даниила» состоится с 14 по 20 октября в павильоне 69 ВВЦ. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, качество, литье, керамика, резьба, православная литература, шейные и ювелирные изделия, продукции монастырских и крестьянских хозяйств. Ждем с 11 до 19 в павильоне 69 с 14 по 20 октября. Вход свободный. Первый в России православный отдел агентства недвижимости «Держава» поможет в решении жилищных вопросов, купле-продаже и обмен квартир, комнат, загородной недвижимости. Проверка юридической чистоты, оценка квартир, ипотека, срочный выкуп, помощь в приватизации и вступлении в наследство. Телефон 517-99-51. Вниманию наших слушателей в Санкт-Петербурге. Церковная лавка Валаамского монастыря предлагает пятое издание книги «Валаамский монастырь и его подвижники». Книга представляет собой подарочное издание очерка истории Валаамского монастыря. Приобрести ее можно по адресу: Санкт-Петербург, Синопская набережная, 34/36, проезд до станции метро Александра Невского. Второй адрес: Нарвский проспект, дом 1/29, проезд до станции метро Нарвская. В Москве книгу можно приобрести на православных выставках-ярмарках в секции «Радио Радонеж». Дорогие братья и сестры, для того, чтобы слушать нас в Москве с отличным качеством в FM-диапазоне 72.92, мы рекомендуем радиоприемник «Супра СТ-116». Приобрести этот радиоприемник со скидкой можно у нас на радио или на стенде «Радио Радонеж» на выставках-ярмарках. Вы также можете заказать радиоприемник, послав нам СМС на короткий номер 5533. 22. Вначале напишите слово «Вера» и через пробел слово «Супра». Мы вам перезвоним.